Говорит Радио Свобода. Лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики угрожают провести национализацию предприятия Рената Ахметова. Министерство финансов Соединенных Штатов расширило так называемый список Магнитского. Подписан крупный российско-китайский контракт о поставках природного газа. Премьера фильма «Майдан» Сергея Лазницы на Каннском кинофестивале. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 21 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Украинский предприниматель Ренат Ахметов поблагодарил всех, кто принял участие в состоявшейся акции «Голос Донбасса» против действий самопровозглашенной Донецкой Республики и призвал продолжить борьбу. По словам Ахметова, активисты ДНР, которых он назвал кучкой проходимцев, взяли в заложники Донбасс и терроризируют его жителей. «Нам с ними не по пути», — заявил Ахметов. В видеообращении, размещенном в интернете, он призывает жителей Донбасса продолжать борьбу и гнать в шею тех, кто ведет регион к краху, к нищете, к голоду и холоду. Это цитата. В ответ на вчерашние протесты лидеры так называемой Донецкой Народной Республики объявили о начале национализации в Донбассе. О реакции киевских политиков на позицию Рената Ахметова рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Позицию миллиардера Киева приветствуют, хотя и считают, что его последнее заявление опоздали на 2 месяца. Вот что мне по этому поводу сказал депутат Верховной Рады, от представляющей сейчас власти партии «Батьковщина» Андрей Павловский.
Когда запахло жареным, то Ренат Леонидович решил наконец к каким-то практическим действиям перейти. Когда под угрозой стала его собственность, его предприятие, когда те люди, которые сейчас взяли оружие, маргиналы, алкоголики, террористы, решили отбирать у Ахметова собственность, он тогда вспомнил про то, что он за единую Украину. И, насколько я понял, он обещал, что в тех городах, где и находится его предприятие, Мединвест в частности, что там нормально и спокойно пройдут президентские выборы, и рабочие этих предприятий это обеспечат. Ренат Леонидович хотел балансировать между тремя такими центрами, между Киевом, между местными маргиналами, чтобы им там понравиться, и между Путиным, да. Но, как правило, на трех стульях не усидишь. И сейчас мы это видим на практике, когда уже грабят предприятия непосредственно Ахметова. Я думаю, что ему надо определяться и занимать сторону единой Украины и предпринимать к этому практические шаги. Не на словах, а на деле. Я вам скажу откровенно, что одних только охранников частных предприятий Ахметова достаточно, чтобы в Донецке за 2 часа навести порядок.
Сегодня в Донецке должен был состояться уже 3-й после Киева и Харькова круглый стол по решению кризиса на востоке Украины. Однако из-за угроз боевиков заседание круглого стола перенесли из Донецка в Николаев. Ну а вчера Верховная Рада поддержала призыв участников предыдущих круглых столов и приняла меморандум мира и согласия. Меморандум предложил депутат Верховной Рады от партии регионов, украинско-российский бизнесмен Вадим Новинский. В окончательном тексте этого документа речь идет о том, что для стабилизации ситуации на востоке Украины Верховная Рада обеспечит гарантирование статуса русского языка. Но парламентарии при этом отказались зафиксировать в меморандуме предложение Новинского, как считают многие депутаты, на самом деле предложение Кремля о закреплении внеблокового статуса Украины. И, пожалуй, главная проблема, которая сейчас обсуждается, как все-таки провести президентские выборы на Донбассе, провести их в условиях, когда половина избирательных участков там либо блокированы сепаратистами, либо могут быть в любой момент ими захвачены. Ну вот, несмотря на угрозы и запугивания, внеправительственные организации, Комитет избирателей Украины, прогнозируют, что не менее 20% жителей Луганской и Донецкой областей все же примут участие в голосовании, которое состоится в предстоящее воскресенье. Центр избиркома буквально вот сегодня зарегистрировал уже 900 наблюдателей от ОБСЕ. Это самая большая миссия за всю историю этой организации. И впервые на нынешних выборах, очевидно, не будут представлены наблюдатели от России. Что касается опросов, то накануне в Киеве обнародовали результаты сразу трех соцопросов Центра социальных и маркетинговых исследований Киевского международного института социологии и социологической группы «Рейтинг». Эти опросы показали, что более 80% избирателей готовы принять участие в выборах, и 34% опрошенных респондентов готовы поддержать на них миллиардера Петра Порошенко. По-прежнему намного от него отстает лидер партии «Батьківщини» Юлія Тимошенко 6,5% и около 6% у бывшего вице-премьера Сергія Тігіпка. Рейтинг остальных 18 кандидатов от 4 до менее 1%. Что касается фаворита кампании Петра Порошенко, то идеологически, как говорят эксперты, он ориентирован на пост-оранжевый, пост-майдановский умеренный электорат сторонников евроинтеграции и противников Юлии Тимошенко. Это в основном жители центральной и западной Украины. Ну а в то же время избиратели Юлии Тимошенко напрямую пересекаются с избирателями Порошенко, но среди сторонников лидера «Батьківщини» много жителей сел, людей пенсионного возраста, и, как у Порошенко, это в основном население центральной и западной Украины. А вот на юго-востоке многие будут голосовать за Сергія Тігіпка. Его электорат – это те, кто не хочет в Россию, но хочет сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией. Как отмечают политологи, избиратели Тігіпка – домохозяйки и в основном средний класс юго-востока Украины. Ну и похоже, что главные интриги этих досрочных президентских выборов – это все-таки кто займет второе место, Тимошенко или Тігіпка, и удастся ли Порошенко выиграть выборы уже в первом туре. Для этого ему необходимо получить минимум 50% плюс один голос.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Сегодня сотрудники правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и Ян Рачинский представили доклад по итогам своей поездки в Донецкую область перед так называемым референдумом о присоединении к России. Главные выводы, которые делают эксперты, пообщавшись с местными жителями и сепаратистами, результаты нелегитимного мероприятия, состоявшегося 11 мая, сфальсифицированные, а в отношении противников самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в регионе развернут настоящий террор, рассказывает Любовь Чижова.
Результаты так называемого референдума на юго-востоке Украины в Донецкой и Луганской областях 11 мая уже поразили наблюдателей очень высокой явкой и предсказуемым результатом. Более 89% принявших в нем участие проголосовали за отделение регионов от Украины. Власти Украины называют референдум фарсом, настаивая, что такой выбор жители Донецкой и Луганской областей делали под дулом автомата. Международное сообщество смущает, что на так называемом референдуме не было наблюдателей. За его ходом следили лишь волонтеры с оружием, то есть сами сепаратисты. Бюллетени печатались на обычных принтерах. Любой человек мог проголосовать сколько угодно раз на любом участке, предъявив паспорт. Сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский, побывавший в Донецке до референдума, заметил массовое нарушение еще в ходе подготовки к этому мероприятию.
Хотя положение о референдуме говорит о свободе агитации, реально ни о какой свободе речи не шло. Агитировать против блока коммунистов и беспартийных было, наверное, примерно так же тяжело в советское время. Но, может быть, чуть легче сейчас была ситуация, потому что все-таки кое-где удавалось увидеть на стенах домов надписи «Донбасс, це Украина», «Донецк, це Украина», какие-то еще такого рода лозунги, которые, впрочем, преимущественно были уже замазаны. На целый ряд СМИ были совершены нападения на нелояльные Донецкой республики. Большая часть офисов партии, не поддерживающих Донецкую Народную Республику, также были вынуждены закрыться после нападения. Ну и в день голосования тоже нарушения были разнообразны и бесконечны, начиная с присутствия вооруженных людей непосредственно на участках или перед ними, отсутствия списков избирателей, утверждения, прозвучавшие перед референдумом, говорили деятели ДНР, что якобы они получили списки предыдущего голосования, президентских выборов 2012 года. В реальности оказалось не соответствующим действительности. Такие списки мы видели только в одном районе города, в центральном Ворошиловском. На остальных списки избирателей составлялись с нуля. Естественно, в таких условиях определять явку, по крайней мере, затруднительно.
Это был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский. После проведения так называемого референдума о государственной самостоятельности Луганской и Донецкой народных республик с его резкой критикой выступил украинский миллиардер Ринат Ахметов. Он назвал лидеров Донецкой народной республики проходимцами, взявшими в заложники весь Донбасс, которые его терроризируют и ведут регион к краху, нищете, голоду и холоду. Бизнесмен, ранее призвавший работников предприятий Донбасса к забастовке против сепаратистов, выразил уверенность в том, что в ближайшее время представителей Донецкой Народной Республики будут гнать в шею. Сепаратисты угрожают бизнесмену национализировать принадлежащее ему предприятие. Ну а менее статусные критики Донецкой Народной Республики, по мнению побывавшего в Донецке председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, по-прежнему в опасности. Сепаратисты, контролирующие Донецкую и Луганскую области, продолжают вести себя агрессивно.
Наиболее серьезная ситуация, наиболее опасная, вызывающая нашу крайнюю тревогу, это просто вопрос личной безопасности любых политических и гражданских активистов, выражающих мнение альтернативной стороны Донецкой Республики. Вот у нас наши материалы начинаются просто с описания похищения гражданских лиц и жестокого обращения с похищением. У нас, подчеркиваю, не исчерпывающий список. Мы не претендуем даже на сколь-нибудь исчерпывающий список. Ну, например, у нас в нашем перечне примеров не отражено самый известный случай, да, похищение и убийство Владимира Рыбака и Юлия Поправка, также еще одного человека, пока не установлено, что он, чьи тела были найдены в Славянске. Мы просто этим случаем непосредственно сами не занимались, а все случаи, которые у нас здесь описаны, так или иначе мы занимались этими делами, говорили с либо свидетелями, либо родственниками похищенных, либо с самими похищенными, которых потом освободили. Кого похищают? Ну вот, например, накануне нашего посещения на Донецкой области были похищены члены независимого профсоюза горняков, а также несколько местных депутатов в городе Новограде. Их похитили, вывезли в захваченные сторонниками ДНР здание областной администрации в Донецке, где долго избивали, пытали, пытаясь получить у них странную информацию о связи с правым сектором, их якобы подпольной подрывной деятельности. Вскоре, после того, как поднялся довольно большой скандал, вскоре их освободили. Вопрос, зачем ты это делаешь? Зачем вообще похищают людей? Ну, один из лидеров Донецкой Народной Республики, с которым мы говорили, в неофициальном порядке нам объяснил очень откровенно. Похищают. Первое, для того, чтобы получить информацию какую-то от этого человека. Второе, потому что этот человек может представлять интерес в случае обмена на задержанных сторонников Донецкой Народной Республики. И третье, как он сказал, для перевоспитания.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. После референдума 11 мая представители Донецкой Народной Республики обратились к России с просьбой взять власть в регионе под свой контроль и приступили к переговорам об объединении с Луганском. Россия на просьбу Донецкой Народной Республики пока не прореагировала. Украинские власти собираются продолжать антитеррористическую операцию на юго-востоке страны, хотя признают, что провести президентские выборы в регионе будет затруднительно. Дискуссии о будущем Донбасса ведутся на фоне того, что российская власть изменила украинскую риторику. Президент Путин приказал отвести российские войска от границы с Украиной, а также в ходе визита в Китай 20 мая призвал к поиску мирных путей выхода из украинского кризиса. Политолог Марк Урнов рассуждает, почему острая фаза российско-украинского конфликта, судя по всему, миновала.
Тут и санкции сыграли свою роль, и еще что тоже существенно важно, все-таки пришло понимание, что все это очень дорого обходится. Как известно, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы сделать Крым дотационным регионом таким классическим, а тут еще будет Восток, который там, сколько туда денег надо вбухивать для того, чтобы он стал нормальным. Плохо понятно, потому что весь Донбасс это просто такая прорва низкокачественным оборудованием, низкокачественной рабочей силой и с очевидным совершенно неготовностью к рыночным отношениям. Так что это стоило бы бешеных денег, а плюс к тому еще санкции с удорожанием кредитов. В общем, это такая игра, которая на сегодняшний день России просто-напросто не по карману, и слава богу, что, кажется, это до элиты дошло. И это перекрыло вот тот уровень обиды на Украину за то, что она не захотела присоединяться к Таможенному союзу и фактически разрушила все планы создания единого евразийского пространства. Мне кажется, на сегодняшний день, если только действительно войска будут отведены, если это не просто там очередной какой-то разговор, который ничем не закончится, мне кажется, что на этом наше такое вот супердействие по развалу Украины заканчивается, начинается иная фаза отношений.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Накануне Верховная Рада Украины приняла меморандум о мире и согласии. Этот документ поддержали 252 депутата из 450. В нем содержится призыв к разоружению незаконных формирований, освобождению захваченных зданий и возвращению военнослужащих, задействованных в силовой операции на юго-востоке страны, в места постоянной дислокации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 21 мая. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о расширении так называемого списка Магнитского. В этот список входят российские граждане, которых американская сторона обвиняет в нарушениях прав человека и считает причастными к преследованиям и гибели российского юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинившего российских чиновников в мошенничестве. Магнитский был заключен в России под стражу и скончался в московской тюрьме «Матросская тишина» в 2009 году. Подробнее о новом списке и о реакции на его публикацию в Соединенных Штатах рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Дубинский.
В новом списке, по меньшей мере в той его версии, которая оглашена публично, фигурируют 12 человек. 10 из них считаются причастными к делу Сергея Магнитского. Это бывший владелец универсального банка сбережений Дмитрий Клюев, судья Игорь Алисов, бывший глава компании «Махаон» Вячеслав Хлебников, сотрудник фирмы «Парфенон» Виктор Маркелов, бывший заместитель СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов, врач этого СИЗО Лариса Литвинова, бывший следователь Андрей Кречетов, муж бывшей руководительницы Московской налоговой инспекции номер 28 Владлен Степанов, хирург СИЗО «Матросская тишина» Александра Гаус и начальник этого СИЗО Фикрет Тагиев. Еще два российских гражданина в списке – это телохранитель покойного чеченского лидера Арслана Масхадова Умар Сугаипов и уроженец Чечни Муса Вахаев, который в России предстал перед судом, но был оправдан по обвинению в причастности к убийству в Москве американского журналиста Пола Хлебникова. В соответствии с принятым в США в 2012 году актом о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского – против всех этих лиц будут применены финансовые санкции, такие как замораживание их активов в американских финансовых институтах. Им также запрещен въезд в Соединенные Штаты. Ранее в список Магнитского попали 18 российских граждан, однако, как и на сей раз, никого из крупных чиновников в списке не было. Разочарование у американских правозащитников, в частности, вызывает тот факт, что в список не попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он должен быть в этом списке, потому что он возглавляет весь репрессивный аппарат, который Владимир Путин использует для подавления оппозиции и который вовлечен в коррупцию, сказала в интервью «Радио Свобода» правозащитница и сотрудница онлайн-журнала Interpreter Кэтрин Фицпатрик. С именем Бастрыкина связаны самые вопиющие дела последних лет, от болотного дела до дела журналиста «Новой газеты», которого Бастрыкин лично отвез в лес, где угрожал ему физической расправой в стиле 30-х годов прошлого века. Человек, занимающийся такими вещами, должен быть в списке. Предполагается, что помимо открытого списка российских граждан, попавших под санкции по акту Магнитского, существует также и некий секретный список. Во всяком случае, администрация президента США Барака Обамы по закону сохраняет право не оглашать весь список. Фигурирует Бастрыкин в этом списке или нет, неизвестно. Известно, однако, что еще в январе четверо влиятельных сенаторов предлагали включить Бастрыкина в список Магнитского. Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники онлайн-издания Daily Beast, в самый последний момент в список был внесен некий российский чиновник. Администрация президента Обамы с самого начала весьма прохладно относилась к самой идее принятия акта Магнитского, считая, что это может отрицательно сказаться на американо-российских отношениях. Но после того, как стало очевидно, что закон пользуется поддержкой большинства законодателей, администрация сняла свои возражения. Закон обязывает администрацию обновлять список ежегодно или уведомлять Конгресс, что в этом нет необходимости. Нынешний список должен был появиться еще в начале года, и задержка с его публикацией вызвала недовольство у правозащитников, говорит Кэтрин Фицпатрик. Список опубликован с большим опозданием, а о некоторых лицах, в него попавших, таких как Клюев, например, все хорошо было известно еще много лет назад. Похоже, что администрация решила опубликовать список сейчас также из-за обострения ситуации вокруг Украины. Если этот список используется в геополитической игре, то это несколько уменьшает его значимость с точки зрения защиты прав человека. Но даже если это так, то все равно это важный шаг. Просто это надо было сделать раньше. Недовольство задержкой публикации списка выражали и законодатели, в том числе и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бенджамин Кардин, который является главным инициатором акта Магнитского. Как сообщает Daily Beast, нынешний список был опубликован именно благодаря тому, что на этом настояли Кардин и еще три сенатора.
Владимир Дубинский о расширении Министерством финансов Соединенных Штатов так называемого списка Магнитского. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 21 мая. Российский концерн «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали все-таки в среду контракт на поставку российского природного газа в Китай. Соглашение на поставку до 38 миллиардов кубометров газа в год рассчитано на 30 лет. Общая стоимость контракта оценивается в 400 миллиардов долларов. При этом, по неофициальным данным, 1000 кубометров газа будет обходиться КНР примерно в $350. Это довольно близко к той цене, по которой российский газ закупают страны Западной Европы. Еще во вторник после российско-китайских переговоров на высшем уровне высказывались серьезные сомнения по поводу того, что контракт будет подписан в ходе нынешнего визита Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. О том, с чем были связаны сложности в заключении газового соглашения, я спросил специалиста по Китаю, руководителя Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексея Маслова.
Я думаю, что как раз это было довольно ожидаемо, что Китай будет тянуть время и будет всячески обыгрывать с разных сторон это газовое соглашение. Многие считают, что речь идет о цене, но я думаю, что это всего лишь один из аспектов вот этих сложностей. Обратите внимание, что обе стороны сделали довольно решительные шаги, чтобы уменьшить эту цену. Ну, например, обнулить налог на добычу полезных ископаемых для газовых месторождений со стороны России. А Китай готов был, по сути дела, снять любые пошлины импортные для российского газа, чтобы российский газ действительно был по цене конкурентоспособен с газом, который идет в Европу, то есть чтобы Россия не проигрывала слишком много. Но я думаю, что здесь вопрос цены был одним из аспектов. Другой вопрос – это то, что Китай всячески стремится показать, что российский газ для него важен, но не является ключевым вопросом. И Китай не пойдет на любые уступки, лишь бы получить российский газ. Это связано с тем, что Китай, во-первых, сам достаточно много добывает своего газа. Во-вторых, есть поставки газа в Китай из Туркменистана, из других регионов. Поэтому здесь Китай чувствует себя пока что спокойно, учитывая, что на газ Китай пока до конца не перешел. И у Китая есть еще некий запас по времени, чтобы торговаться. И здесь надо еще понимать, что сами по себе китайские лидеры тоже в известной степени формируют свой имидж перед рядовыми китайцами. И тоже не хотелось бы им показывать, что они идут на какие-то заметные уступки в России, чтобы поддержать Россию во всем. Как Россия не хочет быть неким придатком Китая, так и Китай не хочет перед лицом самих китайцев выглядеть, что он идет на любые условия России.
Что-то новое в состоянии китайско-российских отношений проявилось в ходе этой поездки Владимира Путина в Китай?
Безусловно. Значит, во-первых, страны реально перешли от декларативной формулы, от стратегическом долговременном партнерстве, основанном на взаимодоверии, к реальным шагам ее реализации. Долгое время многими экспертами сама по себе формула рассматривалась как довольно пустая декларативная фраза, в том числе и американскими экспертами. Но впервые страны перешли к военно-политическому сотрудничеству по самым широким вопросам. Во-первых, речь идет о совместном производстве самолета широкофюзеляжного, а также вертолета, специально разработанного по заказам и пожеланиям китайской стороны. То есть таким образом сейчас Россия готова передавать ряд очень важных технологий, двойного назначения Китая. То, что раньше практически не существовало. Второй важный момент – это договоренности о дальнейшем расширении взаимодействия военно-стратегической, военно-политической области. И здесь это важно на том фоне, что Китай давно уже прекратил быть основным покупателем российского вооружения. Ведь Китай сегодня производит сам достаточно большое количество вооружений, и ему неинтересно просто закупать его у России. Поэтому Китай хочет перейти к новому этапу технологического сотрудничества в этой области. И Россия, по сути дела, поддержала эту часть договоренности с Китаем. Наконец, крайне важный момент – это совместное заявление по поводу совместного противостояния любым попыткам давления, санкциям, введению режима санкций. И в этом плане Россия и Китай четко подчеркнули свою позицию формировать как бы новый миропорядок. Хотя официально это не было заявлено. По сути, и обе стороны говорят о том, что не собираются изменять существующие правила игры, а будут формировать свои, которым, как мне кажется, Азия тоже присоединится.
Никуда тогда не деться от вопроса, идет ли речь о формировании некого альянса, который будет противостоять, опять же, Западу, Соединенным Штатам, может быть, Европейскому Союзу.
Я практически полностью уверен, что никакого альянса в виде сформировавшегося блока, как он есть, не будет. То есть никакого российско-китайского псевдо-НАТО не возникнет. Но при этом альянс уже, по сути дела, сформирован. Он формировался на протяжении многих лет. И я думаю, что если брать события на Украине, они ускорили в известной степени, но не решили этот вопрос. Речь идет о том, что Россия и Китай уже связаны целым рядом соглашений, проводят совместные военные учения, действуют совместно по ряду военных вопросов не только между собой, но и в регионе ШОС, то есть через механизмы ШОС. И в этом плане военно-политический альянс, безусловно, будет развиваться. Какие формы он приобретет, сейчас сказать очень сложно. Потому что надо учитывать, что самому Китаю не очень выгодно сейчас очевидным образом нарушать относительно добрые отношения с США, поскольку США является основным покупателем китайской продукции. И в том числе и основным инвестором китайской продукции на китайские рынки. А Китай вкладывает в США более 50 миллиардов долларов собственных инвестиций. То есть в этом плане Китай готов развивать отношения с Россией на основе ряда договоров и соглашений в военной области, но не в плане формирования отдельной военной организации.
Сейчас очень много говорится о вьетнамо-китайском конфликте в Южно-Китайском море. Как-то обозначила Россия свою позицию по этой проблеме и как это влияет на российско-китайские отношения?
Россия как раз не обсуждала, по крайней мере, декларативно не показывала свою заинтересованность в обсуждении этого вопроса, поскольку для Китая этот вопрос является крайне болезненным. И в целом он связан с тем, что США предпринимает очень серьезные меры на ограничение деятельности Китая и на ограничение роста его мощи, в том числе и влияния в Азии. И в этом плане некогда противники США, ну, в том числе Вьетнам, идут на целый ряд договоренностей с США, потому что во многом боятся, действительно боятся возрастающей мощи Китая и довольно резких шагов Китая по отношению к Вьетнаму за последнее время. Я напомню, что целый ряд возникает еще конфликтов, связанных с воссозданием военных баз США на Филиппинах. То есть Китай как бы вновь будет окружен американскими либо базами, либо просто влияние США в Восточной Азии будет возрастать. Но России сейчас неохота ввязываться в этот конфликт на стыке США, Вьетнам, Китай, потому что у России здесь есть свои интересы. С одной стороны, Россия сама активно идет во Вьетнам, в том числе, например, открывает во Вьетнаме российский университет. С другой стороны, Вьетнам сейчас является безусловным противником Китая по многим вопросам. И здесь страны, не упоминая никаких других третьих стран или третьих лиц, делают заявление о том, что они против любых конфликтов и против любого пересмотра, скажем, статусов в этом регионе.
И последний вопрос. И Владимир Путин, и Си Цзиньпин приняли участие в Шанхае в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Вот этот форум, насколько он работоспособен, что он собой представляет, насколько это полезный форум?
Этот форум, прежде всего, как многие подобные форумы, является удачными площадками для обсуждения. Форум не столько решает какие-то вопросы, сколько позволяет делиться мнениями по ряду ключевых вопросов. И в этом плане форум, конечно, сработал, потому что мы услышали целый ряд заявлений президента России, лидера Китая. И страны, по сути дела, договорились, можно сказать, или показали общность позиций по всем ключевым вопросам. Вот здесь как раз страны вместе выступают за стабильность. Причем обратите внимание не только в Восточной Азии, но вообще во всем мире. И хотя слово США не звучало активно, опять-таки, может быть, возможно, это по просьбам Китая. Надо учитывать, что множество заявлений были нацелены, конечно же, на гегемонию США в регионе Восточной Азии.
Специалист по Китаю, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о заключении российско-китайского газового соглашения и о состоянии российско-китайских отношений в целом. Время свободы. Итоговый выпуск. В стране басков на севере Испании начинается заседание круглого стола политиков и общественных деятелей, которые обсудят будущее региона, известного своим многолетним сепаратистским движением. С подробностями из Испании корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Инициатива проведения парламентского круглого стола принадлежит правящей и старейшей в регионе баской националистической партии, стоящей на позициях христианской демократии. Дебаты пройдут с конца мая в течение нескольких месяцев, после чего на основе высказанных мнений будет составлен так называемый «доклад о самоуправлении». В ходе круглого стола выступят с пространными аналитическими сообщениями 37 человек. Это политики разной ориентации и эксперты, историки, политологи, экономисты, социологи, как местные, так и зарубежные. Их задача спокойно, без эмоций, выявить и обобщить все точки зрения на место басков в единой Европе. Что дает им пребывание в составе Испании и что может принести независимость? Стоит ли за нее бороться и вообще, каким должно стать будущее региона? Говорит депутат баскского парламента Йосеба Егибар Артола.
Мы договорились со всеми парламентскими группами, что они изложат свои доводы и внесут предложения для подготовки доклада о самоуправлении. Речь пойдет обо всем том, что каждая группа захочет изложить в ходе обсуждения в пользу своей точки зрения. Наша цель – выслушать всех. Все доводы должны найти отражение в итоговом документе.
Хотя считается, что инициатива круглого стола принадлежит правящей баской националистической партии, в Испании ни для кого не секрет, что за ней стоит главное лицо нынешней баской политики, руководитель региональной администрации по баски Леон Дакари и Ниигу Уркулью. Он представляет региональную националистическую партию, однако при этом сохраняет прекрасные отношения с центром. И этим весьма отличается, к примеру, от нынешних властей Каталонии, взявшей курс на отделение от Испании. Они постоянно конфликтуют с центральным правительством, что ведет к политической и экономической нестабильности региона. Ну, а Уркулью не только не конфликтует, но даже находится в приятельских отношениях с испанским премьером Мариано Рахоем. Лозунг баскского лидера – никакой конфронтации, все спорные вопросы решатся путем поиска консенсуса.
Сейчас мы хотим выслушать мнение представителей всех политических сил по ключевым вопросам. Главное из них – нынешнее состояние баскской автономии, обретенной еще в 1979 году. Полностью ли мы используем имеющиеся автономные права и нужно ли их расширить? К примеру, нужна ли нам для повышения благосостояния собственная система социального страхования? Можем ли мы сами распоряжаться портами и аэропортами и контролировать пенитенциарную систему? Разумеется, можно говорить обо всем чем угодно, но я предлагаю в первую очередь обсудить реальные возможности усовершенствования нашей автономии, чтобы повысить наш уровень жизни и поменьше тратить время на такие пока бесперспективные темы, как изменение нашего государственного статуса.
Испанские и международные наблюдатели называют баскского лидера прагматиком. Он за последовательное расширение прав страны басков, но лишь таких прав, которые могут принести экономический эффект. Подобная позиция неприемлема для леворадикальных сепаратистов, для которых главное – суверенитет любой ценой. Говорит Амайя Иску, представительница партии Сорту. Партия считается политическим крылом экстремистской группировки ЭТА.
Право решать самим свою судьбу – это самое главное для нашего народа. Власти Испании пытаются лишить нас возможности обрести суверенитет, а ведь только он может обеспечить нам путь к будущему, путь к процветанию.
В полемике с весьма активной леворадикальной оппозицией Леон Дакари Уркулью утверждает, что в современной Европе, где исчезают границы и изменяются сами понятия независимости и суверенитета, требования радикалов неадекватны. По его мнению, дело даже не в том, что испанская конституция запрещает выход из состава государства его отдельных регионов. Самое главное – это цена суверенитета в денежном выражении. По всем прогнозам, эта цена на сегодняшний день может быть довольно высокой. Вот что говорит по этому поводу экономист Анхель де ла Фуэнте, один из экспертов, приглашенных на круглый стол баскского парламента.
Экономические вопросы – слабая сторона аргументации сторонников независимости. Очень трудно доказать, что суверенитет может принести процветание. Нам пытаются внушить, что, не платя налоги в центр, мы все заживем богато, поскольку остальные траты у нас останутся прежними. Но это явно не так. У независимого государства возникнут огромные расходы, которые в настоящее время оплачиваются в складчину всеми регионами Испании. Кроме того, производимые нами товары сейчас реализуются в основном на испанском внутреннем рынке, который может превратиться для нас в рынок внешний и значительно менее доступный. То же произойдет и с рынком других стран Евросоюза, поскольку, выйдя из состава Испании, мы окажемся вне ЕС. Об этом нам уже официально заявили европейские лидеры, а повторное вступление может оказаться невозможным из-за позиций стран, которым сепаратисты не по вкусу. Так что все разговоры об отсутствии негативных последствий для экономики региона наивны.
В сообщении, которое профессор Анхель де ла Фуэнте подготовил для круглого стола, фигурируют конкретные цифры, во что мог бы обойтись баскам суверенитет. ВВП региона уменьшится из-за утраты рынков сбыта и бегства капитала как минимум на 20%, доходы семей на четверть. Зато вырастет безработица и цены. По данным опросов, большинство басков понимают эти аргументы. Против независимости категорически высказываются почти 49% опрошенных, а решительно «за» — лишь 17%. Сможет ли парламентский круглый стол изменить это соотношение в ту или иную сторону, покажет время. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 21 мая. На чемпионате мира по хоккею в Минске завершились матчи группового этапа. Российская сборная вышла в четвертьфинал с первого места в своей группе. Вчера она одержала очередную победу, на этот раз над командой Белоруссии, со счетом 2-1. Итоги первого этапа чемпионата мира по хоккею и перспективы российской сборной в плей-офф комментирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Отмечу, что россияне выиграли все встречи группового турнира. Правда, при этом в двух последних матчах со сборной Германии и Белоруссии российская команда открывала счет лишь после первой половины матча, то есть испытывала определенные проблемы в атаке. Тем не менее, россияне заняли первое место в группе «Б». В группе «А» лучшей стала сборная Канады. Напомню, что в плей-офф, то есть в 1/4 финала, выходят по 4 команды, по 4 лучшие команды из каждой группы. И, соответственно, сейчас четвертьфинальные пары составили сборные России и Франции, Швеции и Белоруссии. Это из группы «Б», из группы «А». Сыграют команды США и Чехии, и Канады, и Финляндии. В случае победы над французами в полуфинале россияне проведут матч с победителем пары Швеция и Белоруссия. То есть, возможно, это будет команда Швеции, по крайней мере, так прогнозируют многие эксперты. Итак, сейчас сборная России не потеряла ни одного очка. Это, конечно, очень существенный показатель команды России. Сейчас Россия усилилась с Евгением Малкиным, игроком из Национальной хоккейной лиги. В свете того, что получил травму другой НХЛ-овец звездный Александр Овечкин, который вчера не играл, конечно, это сильное улучшение качества игры команды. По крайней мере, Малкин игры не испортил, с учетом того, что он перелетал из континента на континент и долго еще привыкал к новому составу своей команды. Итак, сборная России выиграла у США, Финляндии, Белоруссии, Латвии и Швейцарии, Германии и Казахстана. Практически вот все матчи какого турнира. Никто не смог России всерьез противостоять. Сейчас в группе А сборные Канады и Швеции также набрали очки в каждой из проведенных матчей, но имеют они по одной победе и поражение по буллитам. А сенсацией турнира, группового турнира стала сборная Франции, которая смогла выйти в плей-офф, опередив не добившись такого успеха сильные команды Словакии, например, и Швейцарии, которые швейцарцы в прошлом году на чемпионате мира заняли второе место, сенсационное. Ну вот теперь Франция заняла позицию Швейцарии, но вряд ли французам удастся пройти сборную России. Кроме того, порадовала своих соперников сборная Белоруссии. У нее выход в плей-офф – это всего второй в истории. Белоруссия пробилась в восьмерку сильнейших команд. Ключевой стала драматичная победа белорусской сборной над командой Латвии со счетом 3-1. И сборная Белоруссии обошла команду Финляндии. Хотя, конечно, серьезная разница между будущей встречей с Канадой или Швецией, честно говоря, не видно. Напомню, что сборная Белоруссии участвовала, вошла в четверку уже команд на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Словакия и Швейцария остались за бортом четвертьфинальных матчей. Конечно, это сильная потеря для матчей плей-офф, но качество игры сборной Словакии давно уже, так сказать, хромает. А швейцарцы, повторяю, не смогли развить свой прошлогодний успех. Конечно, для них это серьезная потеря. Но сборная Швейцарии прогрессирует, в принципе, от матча к матчу. И неудачная в чемпионате, думаю, не скажется сильно на будущих достижениях команды Швейцарии. Вообще, стоит отметить, что средний уровень этого чемпионата довольно вырос, и хотя на чемпионат мира все сильнейшие хоккеисты планеты не приезжают, в отличие от Олимпийских игр, до тех пор чемпионаты мира будут оставаться в тени наиболее представленных сильнейшими игроками турниров. Но, конечно, это не означает, что мировые чемпионаты являются неинтересными и слабыми по уровню мероприятия. Конкуренция вырастает, а то, что не все сильнейшие игроки приезжают, дает возможность аутсайдеров не просто навязывать борьбу признанным фаворитам, но и обыгрывать их и в конкретных матчах, и вообще по дистанции группового турнира, что обязательно доказывает сборная Франции. Да и команда Латвии едва не вышла в плей-офф, только проиграв белорусам, они не смогли добиться этого успеха, а в случае победы они бы опередили не кого-нибудь, а команду Финляндии, которая сейчас является одним из сильнейших участников чемпионата мира. Теперь напомню, что матчи 1/4 финала пройдут 22 мая, то есть завтра. И еще раз повторю, сборная России сыграет с командой Франции. Начало 17:45 по московскому времени.
Спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов о перспективах российской сборной на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Минске. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 21 мая. На Каннском кинофестивале прошла премьера документального фильма Сергея Лозницы под названием «Майдан». Осенью 2013 года режиссер начал работу над игровой картиной «Бабий Яр», но началась революция, и Сергей Лозница стал снимать события на Киевском Майдане. Впервые за свою довольно долгую карьеру режиссера-документалиста я стал следить за событиями реальной жизни, которые разворачивались передо мной. «Моя цель – перенести зрителя на Майдан и показать ему 90 дней революции», – говорит Сергей Лозница. В фильме использованы кадры, снятые во время боев в центре Киева корреспондентами украинской редакции «Радио Свобода». Сергей Лозница ответил на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
Зритель не найдет ни одного героя как такового, ни одной личной истории, нет ни одного портрета, только движение масс, движение тысяч людей, такое коллективное тело. Почему вы именно так решили рассказать историю Майдана?
Дело в том, что я-то готовился к другой картине, и сценарий я писал таким образом, чтобы именно так рассказать историю Бабьего Яра. Кстати, у фильма, который я сейчас сделал, может быть в какой-то степени очень далекая аналогия. Это «Стачка» Эйзенштейна. Это картина, в которой тоже нет героя. Там есть много второстепенных героев, которые Эйзенштейн бросает по ходу. Но, тем не менее, история рассказывается не через судьбу какого-либо персонажа. Дело в том, что иначе, другим способом, я эту историю рассказать не могу. Потому что, когда мы следим за каким-нибудь персонажем, это становится фактом личной и частной жизни. И это начинает мешать и искажать немножко. Для того, чтобы увидеть, необходимо сделать несколько шагов в сторону. И когда я ставил камеру, я специально смотрел, чтобы в кадре, в эпизоде, никто не перетягивал на себя. То есть, чтобы это не был эпизод именно об этом человеке, даже кадр, а чтобы это был эпизод, который включает в себя многоплановую композицию, где каждый элемент композиции равноценен. В этом смысле это, наверное, такая эпическая картина. Только так можно рассказать о хоре, дав ему возможность рассказывать о себе.
Ведь Майдан затягивает. Вот интересно, когда вы ставили камеру, вы чувствовали себя частью этого коллективного тела или все-таки только зрителем, сторонним наблюдателем?
Сложно отделить одно от другого. Но дело в том, что когда я ставил камеру, я думал только о композиции и о действии, которое будет перед. И о том, каким образом мне повторяться, и каким оптимальным способом это все показать и рассказать.
Сергей, я помню вашу лекцию на фестивале в Висбадене. Вы говорили тогда о том, как важны первые минуты или даже первые секунды картины. И в вашем последнем игровом фильме «В тумане» работа над первыми тремя минутами до титров заняла больше месяца, даже, может быть, несколько месяцев. В «Майдане» ведь тоже очень важна эта первая сцена, когда огромная толпа исполняет национальный гимн, и вы потом ее даже повторяете еще раз.
Да, потому что там уже есть концентрация мыслей, и это очень мощный кадр. Он воздействует на зрителя достаточно сильно. То есть вы получаете сильное впечатление. И я просил оператора намеренно брать только людей в кадр. Море людей.
Вы знаете, я думаю, что он особенно будет воздействовать на российских зрителей, если они эту картину увидят, потому что, когда я смотрел эту сцену, я сразу подумал, что она великолепно иллюстрирует известный тезис, что Украина – это не Россия, потому что в России невозможно представить себе тысячи людей, которые одновременно в таком порыве снимают шапки и прижимают руку к сердцу, когда звучит национальный гимн и поют его, верно?
Да, это так. Что меня тогда поразило, там постоянно поют, ну, на Майдане постоянно пели. И я не могу себе представить, что бы и как пели, скажем, в Москве. Ну, гимн не знаю, а вот какие народные песни, то есть насколько ушла, куда-то растворилась эта народная культура. Когда-то я снимал фильм «Жизнь осень». Это было в 98-м году. И как раз мы снимали тех бабушек, которые еще помнили народную песню, и уже следующее поколение практически ее не знало. Это Смоленская область. Что-то очень важное, что и идентифицирует нацию, народ, что содержит в себе это как иголочка. Вот как яйцо, утка, там заяц и так далее, иголка. Вот это очень важное куда-то исчезает. А в Украине это сохранилось. Сколько там народных поэтов, которые читают стихи, с какой страстью это происходит, как и вообще речь льется. Все готовы подхватить. Мы в Вильнюсе должны были дописать «Червону руту», она у нас не очень хорошо была записана, там звучит «Червона рута», но должны были дописать просто голоса. Обратились в посольство украинское, и приехали работники посольства, и они все мгновенно запели. И запели потрясающе красиво. Так что не Россия, нет, не Россия. Что-то другое.
Да, вы же выбрали два больших стихотворения, которые читают вот эти самодеятельные поэты с трибуны Майдана.
Четыре. Но там стихотворения вплетены. Да, потрясающее стихотворение. Я бы больше дал, но мне фильм, к сожалению, 2 часа.
Да, и это песня Витя Чао, которая дважды даже звучит в фильме.
Да. Да, это какая-то бурлящая творческая энергия. Она же ниоткуда не возникает.
Сергей, вас интересовала другая сторона. Беркут, Янукович, его сторонники. Их почти нет в фильме. Или где-то они на самом дальнем плане. Вам не хотелось их снять тоже?
Нет, не хотелось. Совершенно. Меня интересовали... Народ интересовал. Народ. А их не хотелось снимать. Нет.
Народ и его невероятная энергия. Ведь это очень древняя энергия Майдана. Да? Несмотря на все эти айфоны, несмотря на кинокамеры. Это ведь архаичная такая энергия.
Ну, безусловно, безусловно. И там опыт народного веча, например. Это все, конечно, завораживает. Другая сторона, в ней нет ничего таинственного. Вот что удивительно. Она очевидна, там все ясно. Когда я туда приехал, первый день я сразу понял, что, как там в фильме, по-моему, Шкиряк говорится, сцены, ну, кто-то, голос такой, Янукович ныне президентом Украины. Это все понятно, это сразу ясно, что просто его существование там, это вопрос его осознания, что он не президент. Все, он стал персонажем комикса, и он потерял то, что называется уважение. А власть держится на двух вещах – уважение и сила. Вот если нет уважения и силы, ничего вы не сделаете.
когда я буду вспоминать этот фильм, я в первую очередь вспомню вот эту ночную сцену, когда флаг реет над толпой и струя газа такая летит. Какой кадр, какая сцена для вас самый важный и самый любимый?
Очень важный ключевой эпизод, когда после уже того, как произошла стрельба, значит, и как-то освободили Майдан от войск, огромное количество людей, вы видите, которые пришли на Крещатик и освобождают эту площадь от мусора и грязи. Убирают и строят баррикады, несут шины, раздают воду. И вы видите, насколько это настолько впечатляет, и какие лица у этих людей. Ведь они пережили что-то, и это видно по лицам, страшное что-то. И какая самоорганизация, никто там никем не управляет. Ну, естественно, эпизод прощания с погибшими. Я намеренно не снимал сцену, я снимал только людей.
На ваш взгляд, история Майдана закончена или это история, которая будет иметь еще продолжение?
Как история мифологическая? Нет, конечно. Когда что-нибудь пойдет не так, то я думаю, что он продолжится. А в короткий исторический момент вот, от негодования по поводу правителя и системы власти до освобождения страны от этой системы власти или от этого правителя, конечно, эта история закончена. Какое будет дальше развитие, это уже зависит в очень большой степени от людей, даже в меньшей степени от политиков, мне так кажется. Потому что люди показали, что насколько они могут влиять на политику. Мое ощущение, что политики старались попасть в этот поезд. Иногда им удавалось, иногда нет. И Майдан постоянно ввел свою линию. И как она формировалась, это тоже удивительно, потому что это сотни тысяч людей, которые вдруг, вот вы понимаете, что они думают очень и очень близко. И они понимают, что нужно делать, и все понимают, что они понимают. Вот это удивительно воздействие. Так что я думаю, что неважно в данном случае, кто даже будет президентом Украины, потому что существует еще один вот этот, назовем это призраком Майдана. Вот это чувство присутствия того, что что-то может произойти, если что-то будет не так. И главное, что никто не сможет уже обратиться к каким-либо силовым структурам и попытаться их направить на людей. Это уже было и закончилось.
Зато силовые структуры действуют на аннексированной Россией территории в Крыму, и задержан ваш товарищ Олег Сенцов, режиссер, которого ФСБ российское обвиняет в терроризме. Я знаю, что вы занимаетесь этим делом, участвуете в комитете по его защите. Что вы думаете о судьбе Олега и можно ли ему сейчас помочь?
Мы можем только об этом говорить, мы можем призывать людей действовать, требовать его освобождения. Мы вот с каким-то сумраком ночи имеем дело, мы совершенно не знаем, что там происходит, просто человека нет, это мы точно знаем, он где-то находится в заточении. Ну как можно с такой дикостью мириться? И об этом необходимо говорить, необходимо подключать больше и больше людей, необходимо, чтобы все знали об этом. И пока Олег не выйдет на свободу, я думаю, что очень многие люди не успокоятся.
Сергей, я читал в украинской прессе, что вы принципиально отказались давать интервью о фильме «Майдан» российским журналистам в Каннах. Это действительно так или это преувеличение и искажение?
Нет, это не преувеличение ни российским журналистам, а российским средствам массовой информации. Дело в том, что этот поток информационный, все, что говорят о Украине, настолько лживый, что я просто не хочу там принимать участие. Мне просто неприятно даже представить, что мои слова будут тоже где-то вот в этом потоке присутствовать. Я не хочу этого. Идет информационная война, и средства информации используют как оружие. Достаточно успешно, насколько я вижу.
Увидят ли ваш фильм в России?
Со временем, да. Я просто его выложу в интернет. Я считаю, что это просто образовательная картина. Это необходимо смотреть.
Украинский режиссер-документалист Сергей Лазница, автор фильма «Майдан», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Вопрос ему задавал Дмитрий Волчек. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 мая. Его продюсер сегодня Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».